это нужно не мертвым. Это надо живым.
Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем наше радиопутешествие по адресам блокадной поэзии. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по адресам блокадной поэзии.
Да, вот продолжая блокадную тему, наверное, нельзя не вспомнить имя поэта и прозаика Геннадия Гора.
И скорее его знают как прозаика.
Да, и вот узнали его как поэта, в общем, довольно поздно, когда вышел сборник его блокадных стихов «Красная капля на снегу». Да, он как писатель-фантаст действительно был известен. И вот я вспоминаю, как любила читать фантастику в детстве. Я, правда, и сейчас люблю, но уже, может, немножко другую. А книги Гора полюбила тогда не сразу. Это была какая-то не такая фантастика. Она как бы обращенная в прошлое. Ну и только потом, я надеюсь, что стала понимать ее, мне так кажется. А блокадные стихи Гора совершенно уникальные. Ну вот мы знаем блокадные стихи Ольги Бергольц, Михаила Дудина, Глеба Семенова, Вадима Шефнера. А стихи Гора, они возвращают нас как бы в 20-е годы, к поэтике абориутов. Это не стихи о блокаде, вот так, нельзя так сказать. Это скорее стихи о том ужасе, который переживает человек. Вот писатель Александр Ласкин думает, что в блокадных и послеблокадные месяцы с Гором как бы что-то произошло. Сложившийся 35-летний автор выбрал традицию Хармса и Вагинова. По сути, речь шла не только о стилистике, но и об ином варианте судьбы. Никогда раньше он не писал с такой поистине ошарашивающей безысходностью и отчаянием. Он не столько рассказывает о своем страхе, сколько дает высказаться ему самому.
Именно без страху.
Да, именно так и должен говорить ужас. Сбивчиво, нелогично, вступаешь в самое неожиданное сочетание слова. Эдгара По, нелепая улыбка, Сервантеса неловкая походка, ненужная, но золотая рыбка, тревожная, опасная находка. Меня убьют, я знаю, в понедельник, и бросят тут же, где и умывальник. И будет мой убийца умываться и удивляться там, где целоваться, и, умываясь, будет улыбаться. Ручей, уставший от речей, сказал воде, что он ничей. Вода, уставшая молчать, вдруг снова начала кричать. Поцеловал меня палач и дал мне чаю и калач. И я, целуя палача, его не тронул калача. Вот все эти стихи, это 1942 год.
Вы знаете, напоминают еще мне почему-то Леонида Андреева с «Красным смехом». Но это, видимо, вот тот ужас.
Может быть, да, конечно.
Экспрессионизм это называется вроде.
Ну что это вот стихи, о чем? Вообще объяснять стихи бессмысленно. Стихи нельзя объяснять и не надо объяснять. Просто почувствовать, как рвется на свободу подсознание. Такое ощущение времени, оно ужасное. Вот шекспировская порвалась связь времен. И библейская, когда ангел говорит, что времени уже не будет. Такое общее безумие и безуминка абориутов. Вот они как бы соединились, и родилась вот такая вот новая, я бы сказала, поэзия. Вот поэт Олег Юрьев считает, что ужас блокады наложился в Геннадии Горе на предвоенный советский ужас и создал зону поэтического бесстрашия. Ну, может быть, и так. Кошачье жаркое, и гости сидят за тем же столом. На хлеб я гляжу, гости считаю, и жду, когда гости уйдут. Но вот входит тесть, смерть, сон, гостей на салазках везут. Меня на салазки кладут и везут. На улицах не было неба, природа легла отдохнуть, а папа качался без хлеба, не смея соседку толкнуть. А папа качался без хлеба, стучался в ворота судья. Да в капле сидела амеба, в амебе сидела судьба. Да, ну вот, а что с человеком Геннадием Гором? Вот как он жил, существовал в то страшное время? Вспомним Ленинград 1942 года. Время до такой степени необычайное, что самый простой будничный процесс – доставка воды или дров – стоит где-то с поступками Амундсена или Седова. Даже самая простая прогулка до булочной сопряжена с близостью смерти и близким знакомством с такими тайнами жизни, которые открывались раньше только людям гениальным, как Лев Толстой или Эдгар По. Это строчки из архива Геннадия Гора, который хранится в РНБ. Но о том, что Геннадий Гор во время войны писал стихи, знали только самые близкие люди. А прочли их вам, читатели, только после смерти Гора в 1981 году.
То есть он их не публиковал?
Нет, при его жизни не публиковались эти стихи. Он скрывал их. Видимо, что-то такое было в этих стихах, что ему казалось, что это опасно, скажем так. А вот в Вене в 2007 году была издана книга Белингова «Словист Петер Урбан». Ну, публикация в «Звезде» была, и вот, наконец, книга вышла. «С воздушной волной в ушах, с холодной луной в душе, я выстрел к безумью, я шах и мат себе, я не мой, я уже ничего и бегу к ничему, я уже никого и спешу к никому, с воздушной волной во рту, с холодной луной в темноте, с ногой в углу, с рукой во рву, с глазами, что выпали из глазниц, и пальцем, забытым в одной из больниц, с ненужной луной в темноте». В начале войны Геннадий Гор записался в ополчение. Ну, необученные ополченцы оказались тогда бесполезными, их отправили обратно в город. Ну и там...
Хорошо, что они погибли, да, они все.
Да, но в городе, правда, было, наверное, пострашнее, чем на передовой. И вот уже к апрелю 1942 года, когда Гора уже эвакуировали в Пермь, он был дистрофиком. И здесь, в Перми, вот всего за полгода, Геннадий Гор написал почти 100 стихотворений.
Тогда он Молотовым, да, именовался.
Да, и в 1944 году добавил еще несколько стихотворений, и все. Больше никогда и ничего подобного с ним не происходило. Вот написанное «Исчезло с глаз долой», был зарыт в темном сарае, был рукописи. А когда все это увидело свет после смерти Гора, то, наверное, можно сравнить это даже с разорвавшейся бомбой. «Красная капля в снегу, и мальчик с зеленым лицом, как кошка. Прохожие идут ему по ногам, по глазам, им некогда, вывески лезут. Масло, булки, пиво, как будто на свете есть булки. Дом милый раскрыл все, двери и окна, себя самого, но снится мне детство». Вот по воспоминаниям тех, кто знал Геннадия Гора, вообще-то в жизни он был совсем другим. Вот Сергей Довлатов пишет о нем. Гор – писатель огромной культуры, владелец одной из лучших в Ленинграде библиотек. По складу своему это был человек довольно робкий, раз и навсегда запуганный сталинскими репрессиями. Так что протекции он оказывать не умел, но его духовное и культурное влияние на своих, так сказать, воспитанников было очень значительным. Достаточно сказать, что из его литопъединения вышел самый, быть может, яркий писатель-интеллектуал наших дней Андрей Битов. В этом же лито, в очень насыщенной культурной атмосфере, формировались такие писатели, как Борис Вахтин, Валерий Попов. Вот я уже упоминала писателя Александра Ласкина. Его отец Семен Ласкин дружил с Гором. И Александр Ласкин замечает, что всю жизнь Геннадий Самойлович размышлял о людях двойного существования. Для себя – гениях, нарушающих нормы, а для окружающих – обывателях, строго этим нормам следующим. В общем-то, он и сам был таким. Мало кто знал о том, кем бы он мог стать. Можно даже сказать, почти стал. По крайней мере, стихи он писал без оглядки на превходящие обстоятельства. «В душе моей уксус и тленья, тоска у виска и мороз, и нет ни любви, ни терпенья, и ветку мне ворон принес. В душе моей дуб и осина, и осень давно утекла. И Филин не плачет, и Нина в могилу с сестренкой легла. И Филин не плачет, и эхо, как сон, и как крик, как прореха, как рана, как яма, как я.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.
Это нужно не мертвым, это надо живым.